Аюрведа Радио продолжает работать для вас. А это значит, что у вас всегда есть поддержка в самой сложной ситуации. И прямо сейчас в прямом эфире вы можете делиться с нами своими жизненными проблемами и вопросами, возникшими в связи с этим. Отвечать на них будет в течение ближайшего часа Дмитрий Высоцкий, с которым мы связываемся по скайпу. Сегодня давайте поговорим об искусстве взаимоотношений. Очень актуальная для многих тема, поэтому мы продолжаем ее, как и в прошлый раз. Присылайте свои вопросы на email radiosobachka.tarsunov.ru или же в скайп, имя в скайпе «Аюрведа Радио» одним словом. И первый вопрос пришел к нам от радиослушательницы Ольги из Киева. Она пишет: «У нас со свекровью взаимная неприязнь, причем я к ней испытываю еще раздражение и страх. Помогите, пожалуйста, научиться ее любить по-настоящему».
Ну, нужно понять, что свекровь, она есть свекровь, она является старшей в семье в любом случае, поэтому вы должны, соответственно, к ней относиться, как к старшей. Но в то же время, если, например, бывает так, что свекровь не принимает, и тяжело с ней какой-то найти общий язык, нужно просто научиться выбрать правильную дистанцию общения с ней. Вот. И тогда это будет легче делать. Во-первых, нужно всегда... Я слышал о том, что некоторые называют своих свекрови на «ты», например. Такого это недопустимо. Нужно только на «вы» называть, по имени, отчеству, чтобы это было уважительное отношение. Вот. И вот эта дистанция, выбор этой дистанции, оно как подразумевает. И имя, то есть как обращение в том числе подразумевает. Вот. Как ее любить? Любить вы ее не обязаны, вот, потому что это... Но уважительно относиться, это да, вы да, обязаны к ней. Вот. Сначала просто благодаря вашей духовной практике какой-то, возможно, какому-то духовному росту, вы начнете сначала потом уважать этого человека. И в конце концов вы достигнете такого уровня, может быть, когда вы сможете любить не только свою свекровь, а всех людей вокруг себя. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. А я зачитываю следующий вопрос, который пришел также от этой же Ольги. Она спрашивает, как влияет кормление грудью старшего ребенка на плод при беременности на начальном этапе?
Я слышал недавно историю, где женщина, у нее было трое детей. И она кормила, вот у нее младший родился ребенок, и она кормила еще старшего тоже грудью. То есть получается так, что она всех троих детей своих кормила грудью одновременно.
Угу.
Вот. И ничего страшного в этом нету. Любовь, то есть как бы молоко матери – это любовь матери, проявление, проявленное в виде вот такого питательного элемента, как молока. То есть откуда берется молоко вообще? Никогда не задумывались. Дело в том, что молоко, а это преобразуется кровь, преобразуется в молоко. Каким образом? Благодаря тому, что мать любит своего ребенка, таким образом преобразуется, эта кровь преобразуется в молоко. Вот. И, конечно, если вы кормите, почему нет? Надо кормить. Ребенка как можно дольше кормить нужно. Вот. Единственное, надо смотрите, чтобы младший ребенок, например, если старший вас уже докармливается чем-то, то он, может быть, наедается, да, то младший должен кормиться определенное количество времени, ну, как минимум, там, 5 месяцев, например, да, кормиться должен только молоком, поэтому ему должно хватать этого молока. Вот, поступайте разумно просто-напросто, смотрите. Вот. Но прикармливать, допустим, молоком старших детей, ничего страшного в этом нету. Спасибо большое за вопрос, Ольга.
Спасибо и вам за ответ. Мы продолжаем наш эфир. И так, что-то у нас пришло от наших радиослушателей. Ну что ж, я продолжаю зачитывать то, что уже у нас есть. Пишет нам следующая радиослушательница: сотрудница мужа неровно дышит по отношению к нему и всячески это проявляет, хотя знает о том, что у него есть семья, а муж общается с ней по-дружески и не больше, чем с остальными сотрудницами, и все рассказывает мне. Порекомендуйте, пожалуйста, как вести себя в такой ситуации мудро и защитить свою семью.
Ну, опять-таки, вот мы говорили с вами о дистанции со всеми людьми. Для того, чтобы поддерживать хорошие отношения, необходимо находить собственную дистанцию. Ну, в каждых отношениях необходимо находить соответствующую дистанцию. Но в данном случае мужу тоже необходимо найти соответствующую дистанцию, чтобы как бы избежать каких-то неприятных, негативных проявлений. Вот, но и в том числе и женщина даже, конечно, бывают такие женщины, которые в наглую просто лезут. Таких женщин стоит избегать вообще, в принципе. Вот, но если женщина, например, такая достаточно вменяемая, но он нравится ей, то ничего там страшного нету, просто надо дистанцию держать в отношениях с этой женщиной, и будет все хорошо. Вот, что еще можно посоветовать? Дело в том, что существуют определенные, вот веды описывают 4 регулирующих принципа, которые вы, наверное, уже, может быть, многие знают. Это избегать незаконного секса, то есть запретить своей семье незаконный секс. Это запретить поедание убиенной пищи, запретить азартные игры и запретить употребление интоксикации. Вот 4 принципа. Если вы соблюдаете в семье эти принципы, то в этом случае ничего страшного нету. Вот. Можно любить кого угодно. Вы можете любить даже сотрудника на своей работе, пожалуйста, никаких проблем нету. Но в рамках этих 4 регулирующих принципов. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо вам снова за ответ. Я напомню, что ваши вопросы приходят к нам на e-mail radio@tarsunov.ru или же по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио одним словом. Вы лично можете дозвониться к нам по скайпу и задать свой вопрос в прямом эфире. Я же зачитываю то, что уже к нам пришло на этот момент. Спрашивает наша радиослушательница Карина, существует ли вторая половинка и как ее искать. Вполне логично было бы предположить, что существует полное твое дополнение противоположного пола. Тогда легко переносятся все аскезы, не возникает конфликтов с противоположным полом. Ну и так далее. Я не буду весь вопрос зачитывать. Все-таки вот существует ли вторая половинка и как ее искать? Вот самая главная суть вопроса.
Ну, я тоже верю в то, что существует вторая половинка. Вот, я знаю, что она, в принципе, одна для всех. Это Господь. Он является нашей незаменимой половинкой, которую мы утратили и потеряли. Вот, вот это он это как бы та половинка, которую нужно искать, в принципе. Вот. А остальные отношения друг с другом, например, мужчина или женщина, то здесь не принципиально, с кем вы связываете свою судьбу. Обычно это по карме происходит, по вашей. Вот. Но можно карму эту улучшить, есть методики определенные, как это дело улучшить карму эту, развивая в себе качества характера какие-то. Вот. Также, но по большому счету не принципиально, с кем вы свяжете свою судьбу. Можно прогрессировать в любых отношениях с любым человеком. Спасибо большое за вопрос.
Угу. То есть не может ли быть такого, что вот если мы встретили какую-то свою вторую половинку, и больше никаких проблем у нас не возникает, вот такое, как по мановению волшебной палочки, у нас все легко, такие бывают случаи вообще? Или каждый раз?
Да, бывает, конечно, потому что дело в том, что, опять-таки, по карме все вот эти вот... Семья создается по кармическим каким-то связям. Вот, и существует 7 различных типов семей. Вот, и если брать по высшему, например, разряду семьи, то в этом случае, где муж является как учитель для жены, а жена является примером как ученицы, примером ученицы у этого мужа, то в этом случае муж с женой этот живут очень счастливо. И это очень возвышенный брак на самом деле. Очень возвышенный брак, и такой брак возможен, конечно же. Бывают. Вот. Поэтому мы всегда встречаемся. Вот у Олега Геннадьевича вы можете послушать, почитать типы браков, вот на каких центрах они основываются. Вот по нашим каким-то желаниям, по нашим каким-то предрасположенностям, вот, потребностям. Вот, и такие, как, где гармония происходит, схватывается гармония между мужчиной и женщиной, на каком центре, такой брак и получается. Поэтому наша задача, пока мы еще, например, не вступили в брак, необходимо постараться повысить свои качества и получить максимально хорошего своего супруга, который позволит нам развиваться дальше в этих семейных отношениях. Это очень-очень важно, потому что семья – это очень сильно, семья может быть являться очень сильным таким трамплином в духовной жизни, потому что кто лучше мужа знает недостатки своей жены, а кто лучшей жены знает недостатки своего мужа. Поэтому они здесь как бы в таком проявленном, в четком таком виде все недостатки видны. И когда мы их видим, то легче их исправлять, легче реализовываться в этих отношениях. Поэтому семья, она является... Она для этого предназначена. Господь для этого создал семью, для того, чтобы именно дать возможность человеку быстро прогрессировать в этих семейных отношениях. Вот поэтому, конечно же, каждый начинаем со своего уровня этих семейных отношений прогрессировать, может быть. Но это необходимо делать, потому что в этом смысл семьи. В этом смысл семьи в прогрессе каком-то. Вот, в гармонии, в прогрессе, в счастье. Но обычно счастье бывает, конечно же, не сразу. Для этого должно пройти время. Вот, для того, чтобы возникла между людьми настоящая любовь, настоящие чувства возникли, для этого должны пройти определенные этапы жизни. Это обычно происходит не очень быстро. Вот, когда люди уже понимают друг друга очень глубоко, привязаны к друг другу эмоционально и способны помогать, чувствовать друг друга на расстоянии. Там много-много таких вещей происходит интересных. Такая очень сильная связь между мужем и женой. Вот, такие супруги могут не одну жизнь вместе находиться. Вот, и прогрессировать также не одну жизнь, тоже так же вместе, помогая друг другу. И в конце концов получить какое-то освобождение от материальных страданий тоже вместе. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Мы продолжаем зачитывать ваши вопросы, и следующий вопрос от Екатерины. Она спрашивает, как быть с обязанностями жены, если муж работает в другой стране? Как я могу выполнять свои обязанности перед ним? У нас тяжелый период в семейной жизни, к себе муж не приглашает. Я молюсь за него и желаю ему счастья, но как мне выполнять свои обязанности перед ним?
Хороший вопрос, но вот видите, уже какая-то есть трещина, похоже, в отношениях, вот если муж так себя ведет. Вот, но вот этот метод, который вы говорите, желать счастья мужу, это хороший метод. То есть вы таким образом восстанавливаете то, что разрушено было. Вот, поэтому необходимо проявить такт, терпение в отношениях с мужем. Вот, не привязываться к результату, не надо думать, что только он должен быть остаться моим мужем, например. Если вы будете так привязываться, то, скорее всего, этим оттолкнете своего мужа. То есть только непривязанностью своей вы можете удержать его. Вот. И терпением, заботой, лаской. Как проявлять обязанности свои в таких сложных ситуациях? Вот то, что вы делаете, желая ему счастья, это тоже ваша какая обязанность. Естественно, вы не можете там, ему, например, там, как-то служить, готовить завтраки там, или обеды. Или стирать, может быть, потому что он находится в другой стране. Но доступные способы какие-то у вас служения, конечно же, есть. Вот, вы должны, может быть, думать, медитировать, желать ему счастья, чтобы у него все было успешно. Вот, может быть, какие-то, можно, например, мантру читать за этого человека, также отдавая плоды этой аскезы ему. Вот, можно также сделать ягью, например, на укрепление семейных отношений. Вот,
каким образом это можно сделать?
Яги? Ягью?
Да.
Есть браманы, которые делают яги, они сейчас все чаще и чаще, они более распространены стали, и есть возможность такая. Например, в ведических храмах это делается яги. Вот, если вы, например, другой какой-то вероисповедание, я думаю, там какие-то свои ритуалы есть, можно какую-то службу заказать также, вот, чтобы все у человека было хорошо складывалось. То есть, другими словами, желая человеку счастья, всевозможными способами и моля об этом счастье Бога, конечно же, на тонком уровне отношения начинают выстраиваться, выравниваться, лучше становится. Вот. И таким образом, каким-то образом, ну, когда появится уже возможность ему послужить, но не упускайте ее. Спасибо большое.
То есть наша радиослушательница на правильном пути, то, что она уже желает ему постоянно счастья и вот так вот позитивно настроена.
Да, конечно, обязательно. Главное – позитивный настрой. Мужчин и женщин, то есть как бы нас друг в друге привлекает позитив какой-то, когда мы счастливы, когда мы оптимистичны, когда мы грустные, зловредные, когда мы в унынии пребываем. Там, это не привлекает совсем, никого не привлекает, в том числе и мужа с женой. Просто муж с женой как бы терпят, может быть, какое-то время, вот, дают какой-то, возможно, шанс там, и понимают, что это временно все-таки. Дают шанс измениться как-то. Но в любом случае привлекают нас жизнерадостные люди. Поэтому будьте жизнерадостны, будьте оптимистичны, занимайтесь своим делом, самореализацией какой-то. То есть не нужно погружаться в какую-то скорбь, там, потому что это только ухудшит ваши отношения еще больше. Постарайтесь, я понимаю, что бывает тяжело, когда, например, отношения рушатся, то бывает тяжело думать о чем-то еще, кроме как вот об этой трагедии, что вот от меня, например, муж ушел. Вот, но необходимо как-то вот, во всяком случае, вот в отношениях с ним, с мужем, с этим, да, необходимо взять себя в руки, постараться вот с добрым сердцем относиться. Это вот вы поймите, что если даже, например, вот вы чувствуете какое-то раздражение к этому мужчине, вы чувствуете какую-то обиду на него, то, например, даже приложив небольшие усилия, заставив себя вести себя хорошо и очень доброжелательно к этому мужчине, то вы увидите, что это отношение потом в сердце к вам пройдет. И вы, у вас уйдет вся эта скорбь, обида, все на задний план уйдет. И это проявится на самом деле к этому мужчине. Проявится таким образом. Вот. И вот это вот внутреннее ваше состояние, оно тут же скажется на ваших отношениях. Тут же скажется на ваших отношениях, это бесспорно. Потому что любые отношения не зависят от нашего внутреннего состояния, от нашего внутреннего отношения друг к другу.
Спасибо за ответ. А правильно ли я поняла, что если вот таким образом или каким-либо образом мужчина, муж отдалился, то жена не должна вот как-то навязывать выполнение своих обязанностей, то есть там названивать ему, звонить, спрашивать, чем я могу тебе послужить и все остальное, может быть, его оставить в покое пока в одиночестве какое-то время?
Ну, здесь нужно применять разум. Mm-hmm. В любом случае навязывание никогда не приводило к улучшению отношений. То есть обычно, если, допустим, человек бы навязывался вам, например, представьте себе, насколько это улучшило бы отношения ваши с ним? Ну, вряд ли, я думаю, вряд ли. Потому что любое навязывание всегда ухудшает отношения. Поэтому необходимо, конечно, проявить максимум такта. Должно быть никакого навязывания, это насилие в первую очередь. Вы пытаетесь насиловать этого человека. Вот, а никому не нравится, что его насилуют. Поэтому нужно проявлять такт, смирение, покорность какую-то, может быть, и стараться делать это очень аккуратно, чтобы человек не чувствовал какого-то давления, что вы хотите какой-то иметь плод. Например, если я что-то сделал для своего мужа или своей жены сделал, то я могу привязаться, хотеть, чтобы она хотя бы как минимум относилась ко мне хорошо. Вот привязываться к этим вещам не нужно. И желать этих вещей не нужно. Вы должны просто делать ради них самих эти вещи. Вот тогда будет плод хороший, позитивный будет. Тогда этот плод у вас, ваша аскеза не пропадет даром. Если вы будете привязываться к результату, то ваша аскеза, вы ее нарушаете сами. То есть вы плод сами, вот это желание хороших отношений, например, оно разрушает вашу аскезу саму. И оно в ноль сводит. Все ваши усилия в ноль сводятся. Не стоит так делать. Поэтому старайтесь сделать это бескорыстно, другими словами.
Да, это довольно сложно вот так не привязываться к результату, умом можно это понимать и стараться, но довольно сложно, но все-таки, насколько я поняла, это действительно единственный верный путь. Спасибо вам.
Вы знаете, надо просто настраиваться таким образом, что вы желаете этому человеку счастья. В любом случае, вы же хотите, чтобы у него было все хорошо. Вот таким образом, если настраиваетесь, постарайтесь, чтобы ваше сердце было только доброта, любовь какая-то, вот такие светлые чувства к этому человеку. Но надо прям вот умонастроение нужно такое создавать себе. Много-много позитива должно быть, понимаете? Тогда вот это можно сломить, это вот негативные проявления нашего эгоизма. Можно их как-то поломать их.
В первую очередь, получается, нужно именно об этом человеке думать, а не о себе. Вот тогда все будет хорошо, верно?
Да, конечно же. Потому что на самом деле счастье всегда в служении кому-то. Вот. Самое примитивное счастье, конечно же, служение самому себе. Мы всегда служим кому-то. Ну, без исключения, без всяких. Все люди служат кому-то. Например, себе люди служат, да, такой примитивный вид служения. Потом можно семье своей служить, там, не знаю, фирме служить, или государству, или миру можно служить. Вот. То есть можно увеличивать это. И счастье увеличивается у нас. Если мы хотим служить всему мирозданию, достаточно служить одному Богу. Мы служим когда Богу, мы служим таким образом всему мирозданию. Вот. И это приносит огромнейшее счастье и удовлетворение, потому что это является истинной нашей природой – служить. Вот. И это надо знать и понимать, эти вещи.
Спасибо. Хорошие, замечательные рекомендации. Я перехожу к следующему вопросу. Он пришел к нам из Днепропетровска от радиослушателя. К сожалению, вот я не могу увидеть, как его имя. Он спрашивает, как у ребенка 8 лет снизить уровень азарта? Как правильно себя вести членом семьи? У него наблюдается большая любовь к компьютеру и деньгам.
Ну, возможно, такая природа у ребенка просто. Паниковать не нужно. Естественно, например, если природа у него вайшья, или такой, если такая варна, вайшья называется, или торговцы, то то у них склонность к этому есть. То есть к деньгам склонность. Вот. Для Вайш главное качество – это щедрость. Угу. Поэтому, если он относится к этой варне, развивайте в нем щедрость. Если он любит деньги, пускай будет щедрым. Пускай, если он будет жадным, то это будет плохое проявление его природы будет. Оно будет худшее проявление его природы. Если он, например, добрый, щедрый будет, в этом случае тогда у него будет эта природа будет приносить ему благо, и он сможет духовно прогрессировать также.
Но обычно вот когда говорят, что человек любит деньги, обычно подразумевают, что человек любит именно копить эти деньги или, может быть, тратить их. Ну, как именно развивать эту щедрость?
Щедрость нужно стараться показывать, во-первых, с личным примером своим. Вы должны быть сами щедры. Самый лучший вариант, вот, как показывает практика, это приглашать к себе людей, гостей, кормить их бесплатно. Ну, повод вы можете найти любой, какой хотите. Это уже не принципиальный. Но кормить, самим своими руками готовить, не заказывать где-то еду, а готовить самому, у плиты стоять, вот, убирать квартиру, там, готовиться к приему, приглашать своих гостей и кормить их. Потому что гость в доме – это благословение, на самом деле, ну, этой семьи. И тогда вот этот уровень жадности будет уменьшаться и у членов семьи, и в том числе у ребенка.
Угу, спасибо. Вот как раз радиослушательница, которая задала этот вопрос, пишет, что он щедрый. Я рада. Спасибо. Мы тоже очень рады, что ваш ребенок щедрый. Значит, действительно, тут пример того, что это вот природа вайши, как вы сказали, то есть вот этой варны, судя по всему. И, собственно, у него его ждет какой-то определенный путь в жизни.
Да, так? Но не надо забывать то, что если он, допустим, ребенок у вас щедрый, нужно поддерживать это качество, взращивать в нем и развивать это качество. То есть всячески поощрять его в этом качестве.
Угу.
Хорошо. Вот это не надо забывать, потому что сам по себе он может потом, в неправильную сторону начать развиваться дальше. Вам нужно родителям именно поддерживать именно это качество, поэтому я на него обратил ваше внимание, именно на щедрость.
Прекрасно, я думаю, что...
Да, стимулировать старайтесь ребенка.
Я думаю, что радиослушательница все прекрасно поняла, и мы разобрали этот вопрос. Переходим к следующему. Лара спрашивает нас, стоит ли постоянно принимать подарки, даренные от души, от человека, с которым пока дружеские отношения, но серьезное намерение с обоих сторон? Или все-таки девушке лучше иногда не принимать, чтобы не попасть в зависимость?
Действительно, слишком дорогие подарки не стоит принимать. Это зависит от ценности этого подарка. Должно зависеть от уровня отношений. Прямая должна быть зависимость. Чем ближе у вас отношения, тем можно принимать более ценные подарки. Но если, например, отношения находятся еще на такой стадии, когда вы еще думаете, то нужно ограничивать себя, то есть и своего партнера. Вот бриллиантовые кольца не надо принимать. То есть нужно, может быть, цветочки какие-то, может, что-то еще. То есть вы даете таким образом, вы попадаете, да, действительно даете повод, во-первых, этому человеку думать, что он, что вы не отвергаете его. А если вы его отвергнете, то он будет чувствовать себя обманутым. Поэтому надо научиться, нужно понять, чтобы не переборщить. Если он какие-то дарит какие-то вещи, слишком дорогие вещи не нужно принимать. Вот, если у вас уже отношения какие-то, например, жених с невестой, например, вы уже обручены, там уже можно принимать практически любые подарки в этом случае. Но если вы еще на пути к этому, нужно очень дозированно это смотреть, внимательно смотреть на эти вещи. Слишком дорогие подарки не рекомендую принимать.
А если вот...
Чтобы не обидеть человека.
Да-да, а если вот проходит этап ухаживания, молодой человек очень хочет произвести впечатление и старается как может, соответственно, покупает дорогие подарки, и девушка вроде бы и не хочет его обидеть, и вроде бы ей интересно с ним, и вроде бы вот и не стоит принимать очень дорогие подарки, но в то же время он может обидеться на это. Вдруг окажется очень чувствительный такой молодой человек, и вот обидится, неправильно поймет девушку.
Нет, во-первых, вы можете ему объяснить всегда. Вы можете это объяснить. Во-вторых, вы должны воспринять как подарок уже это желание вам что-то подарить. Таким mm-hmm. образом, вы компенсируете ему ту недостачу, которую то, что вы, например, не принимаете подарок дорогой. То есть вам нужно компенсировать это своим отношением к этому подарку, хорошим, положительным, что да, вот твое желание что-то подарить мне ценное, это очень хорошо. Я очень счастлив, что ты ко мне относишься. Это очень благородно стоит. Я очень ценю это. Спасибо большое. Просто пойми, что я не могу принять этот подарок по таким-то причинам. Ну, объясните, пожалуйста. Я думаю, что любой человек поймет.
Просто поговорить.
В будущем, да, в будущем он просто будет более внимательным в этих вопросах.
Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос к нам пришел от Арыси из Львова. Насколько я помню, она задавала в прошлой или, может быть, даже позапрошлой нашей беседе свой вопрос в прямом эфире, дозванивалась. А я же напомню, перед тем, как зачитать вопрос, что каждый из вас может к нам дозвониться в Skype. Имя в Skype Аюрведа Радио одним словом. Итак, Арыся пишет. Добрый день, скажите, пожалуйста, как научиться проявлять терпение к поведению дочери? Очень трудно выдерживать постоянные капризы, хотя ей всего 1 год и 9 месяцев. Бывает, что не удержусь и насварюсь. Ну, поругается вот наша радиослушница. А через минуту понимаю, что я не права. И сажусь плакать вместе с ней. И как научиться контролировать свое настроение? Бывает, что иногда хожу, задумавшись о повседневных проблемах. А родственники постоянно требуют, чтобы на лице была улыбка. Как не портить настроение окружающим, когда у меня оно не очень хорошее? Сразу 2 вопроса тут получается.
Я понял, сразу 2 вопроса.
Угу. Да-да-да.
Ну, во-первых, конечно же, в любом случае, когда вы ухаживаете за ребенком своим, то вы расходуете свою энергию. И таким образом, конечно, у вас такое нервное некоторое перенапряжение. Вот это вот результат таких вот срывов, это как раз и есть то, что вы берете на себя немножко больше, чем могли бы на себя взять. То есть некоторое истощение идет у вас нервное такое. Поэтому нужно каким-то образом это компенсировать, это истощение, чтобы это истощение не наступало. Например, ребенок постарайтесь полюбить, даже не то, что просто ребенок, например, когда он вам улыбается, когда он говорит какие-то хорошие вещи, огукает там или что еще делает приятное. Постарайтесь полюбить его такой, какой он есть. Даже когда он плачет, постарайтесь его полюбить. Когда он там в штаны ходит, например, тоже постарайтесь это полюбить. Вот надо постараться как бы вот это отношение к этим вещам изменить внутри себя. И тогда вы поймете, что он плачет, он понимаете, что-то ребенок никогда просто так не плачет. Значит, какая-то есть причина в этом. Вы должны постараться разобраться в этой причине. Я понимаю, что бывает иногда, что уже сил просто нет разбираться в каких-то вещах. Может быть, немножко приласкать, может быть, чуть-чуть как-то вот так вот посадить рядышком с собой. Вот, или что-то еще какое-то слово сказать. Иногда можно улыбнуться. Если родственники требуют улыбок, вы не обязаны им как бы улыбаться постоянно. Вы же не клоун, чтобы их веселить, в конце концов. Вот. Но в любом случае, конечно же, хотя бы какую-то улыбку-то можно там, или как-то там хорошее, доброе слово сказать. Вы скажите, извините меня, пожалуйста, просто я немножко устала. Вот. И вот я отдохну, и все мои улыбки будут ваши. И все сразу пройдет. Видите, как сразу. И родственники будут довольны, я думаю, этим.
Спасибо вам за ответ.
Ваш.
А дальше, я думаю, я продолжу эту же тему следующим вопросом, который пришел от Ани. Она пишет, что слышала в лекциях, что женщина должна дарить свою любовь всем. Если это возможно, раскройте, пожалуйста, эту тему полнее. Как это дарить свою любовь? Что именно нужно делать для этого? Как это выражается? Какими поступками, словами, мыслями? Каким поведением? Как научиться этому? Как дарить любовь мужу, детям, родственникам? А как делать это на работе? Какая она, настоящая женщина, дарящая всем свою любовь? И как ею стать? Также очень хотелось бы понять, что значит скупость сердца. Как ее увидеть в себе? Как она выражается? В каких поступках, словах, мыслях? Какая она, женщина со скупым сердцем, и как перестать ею быть? То есть таких 2 противоположных, можно сказать, вопроса хотелось бы услышать. Какая вот настоящая женщина любящая и которая скупа на эмоции и любовь?
Ну, женщины разные бывают, это факт, вы знаете сами. Как в песне поется, женщины бывают разные. Но как бы, есть разная природа, некоторые женщины, они более сдержанные, есть интровертные, есть экстравертные люди. Поэтому нельзя как будто одной меркой мерить всех. Но в то же время, если вы говорите о том, что, например, вы хотите любить, например, как любить всех, то женщина это как мать должна любить окружающих. Женщина это главное ее свойство женщины быть матерью. Даже если у нее нет детей, это значит, что она все равно может быть матерью. Вот, например, как мать Тереза, например, была матерью для всего мира. Она была такой уровень очень высокий. Вот. И на самом деле существует несколько отношений между женщиной, например, и мужчиной. это жена, как жена, как мать, как сестра, как любовница. Вот, то есть разные есть отношения, поэтому нужно научиться понимать, с кем, как дочь. Сейчас еще один вопрос, да? Нужно понимать, как с кем правильно вести себя. Например, с родителями вы как дочь должны быть. То есть вы должны заботиться о своих родителях, там, проявлять какие-то вот, проявлять уважение, проявлять смирение по отношению к ним. Вот, если вы... Но остальных людях, например, об окружающих, вы можете заботиться как мать. Это приемлемо совершенно. Таким образом, вы проявляете и любите всех людей. Вот. Это не значит, что, вот, например, сейчас там, вот, я говорит, всех люблю, там, это, и мужа своего люблю, и Ваню люблю с работы, там, и Петю, и кого-то еще. Вот. И я такая любвеобильная очень. Это не очень хорошо. То есть, если как мать она любит, тогда другой разговор, как мать. Если они воспринимают эту женщину как мать, но при этом они должны воспринимать ее как мать. В индийской традиции, например, всегда мужчина, например, относился к женщине как к матери уже изначально, даже если она была младше его гораздо, как к матери относился. То есть это отношение позволяет сохранять дистанцию определенную, необходимую. То есть там нету, в этих отношениях нету вожделения между мужчиной и матерью, нет вожделения. Поэтому мужчины относились к женщинам как к матери, особенно к чужим женам, например, относились как к матери. Она мать. Если она не сейчас мать, то она в перспективе мать. Вот. И женщина должна себя вести как мать. Вот таким образом, проявляя любовь не только к своим детям, например, а к окружающим, например, каким-то там другим детям, к знакомым, к друзьям. Но и заботиться надо как мать. Таким образом, вы реализуете себя.
Угу. Спасибо вам за ответ. Следующий вопрос у нас относительно дружбы. Опять же, спрашивает у нас Анна из Калининграда. Подскажите, когда сначала узнаешь человека, интересно, общаешься. А чем дальше, тем все больше интерес гаснет, и не хочется ни разговаривать, ни встречаться. Как правильно дружить вообще?
Попадает вкус, потому что отношения развиваются. То есть вы, как вот корова жует траву, например, и жует, жует вкус, или как мы жвачку жуем. Вкус, когда пропадает, мы ее выплевываем. Вот и корова тоже бывает, выплевывает эту жвачку, пожевала. Но другая корова подходит, подбирает эту жвачку, начинает ее дальше жевать, потому что там какой-то вкус остался. Вот. Потом, когда этот вкус пропадает, у нее тоже ее уплевывает. Вот. Если на таком примитивном уровне общаться, то да, это, конечно же, очень сложно строить отношения. То есть любые отношения должны вглубь уходить. Они должны уходить вглубь. То есть это должно быть эмоциональное. Бывает так, что настоящие друзья, им приятно находиться просто рядом вместе. Молча даже. Они могут ничего не обсуждать. Они просто могут сидеть рядышком, и им будет очень комфортно и приятно, и будет ощущение счастья и гармонии полностью между этими людьми. Вот это вот называется как раз достижение дружбы. Такая будет настоящая дружба. Если вам необходимо что-то от дружбы, хотите что-то получить от нее, какой-то вкус взять от этой дружбы, то будет сложно. Это уже эгоизм, понимаете? Это уже эгоизм, какое-то проявление какого-то вашего эгоизма. Вот. Если вы хотите получать от человека что-то, какую-то информацию, какие-то вещи, какие-то, может быть, ну, много чего можно, даже трудно так вот все это одним словом сказать. Вот. Поэтому не должно быть потребительского отношения к дружбе. Дружба подразумевает бескорыстие, прежде всего, потому что дружба – это предтеча любви. Это уже как бы почти любовь уже, понимаете? То есть та самая любовь, к которой стремится весь мир этот. Это очень-очень высокий статус этих отношений. Поэтому друзьями не называют всех подряд. Друзья – это время, это пуд соли, в конце концов. Это много чего. Много чего это. Это работа над собой, в конце концов. Очень большая, когда друзья работают над собой очень серьезно. И тогда они достигают уровня отношения дружбы. Вот. И эти отношения приносят огромное-огромное счастье людям. Спасибо большое за вопрос.
А может ли действительно дружить женщина с мужчиной? И могут ли такие отношения приносить счастье?
Ну, вообще, в этих отношениях между мужчиной и женщиной обычно всегда существует все равно какая-то сексуальная подоплека. Вот, что-то есть такое. Поэтому не рекомендуется дружить мужчине с женщиной. Даже, может быть, сейчас, знаете, такие есть... Может быть, кто-то со мной может поспорить по этому вопросу даже. Но есть определенная такая вот... То есть женщина, она влияет на мужчину определенным образом. Даже если она, например, не имеет ничего такого там в уме по отношению к этому мужчине. То есть она влияет. И мужчина поддается этому влиянию в любом случае. Поэтому необходимо держать дистанцию. Вот. Если вообще, допустим, в ведических традициях мужчина общался с женщиной только через другого мужчину. С чужой женщиной имеется в виду. Напрямую не общались. Такого не было. Вот. Это позволяет... Вот сейчас посмотрите, сейчас очень много проблем, например, у мужчин с тем, что они не могут сексуально держать себя в руках. То есть это вот очень сложно выдерживать себя. Почему? Потому что сейчас вот нарастает эта вот эмансипация, и постоянно вот это давление идет сексуальное на мужчин. И им просто тяжело, ум очень беспокойный по этому вопросу. Вот, для того, чтобы его успокоить, нужно вот в определенные рамки ввести эти отношения. И тогда все успокоится, тогда мужчина может заниматься, реализовывать себя как личность, заниматься какими-то другими важными делами, вот, заниматься, быть ответственным в своей семье там, и вообще быть ответственным по жизни, вот, иметь хорошую память там, и много чего-чего плюсов есть. Поэтому необходима реклама отношений, должна быть этика отношений в конце концов. Вот, и ведическая этика, она учитывает эти все моменты, тонкости. Поэтому нужно аккуратно очень дружить с мужчинами, потому что если, например, вы ничего не имеете даже против, вот, то вы все равно поймите, что вы влияете на этого мужчину определенным образом. Вот, поэтому, знаете, бывают такие случаи, когда часто женщина говорит, например, что как я оказалась в постели, я сама не понимаю. Все было так мирно, совершенно без, так сказать, все было невинно в наших отношениях. Как я оказалась в постели, я не могу понять сама. Я сама в полном замешательстве.
Да, сама удивилась.
Поэтому да. Держите себе дистанцию.
Хорошо. А в отношении воспитания детей, вот стоит ли ограничивать общение мальчиков с девочками? Вот у них же все-таки такой чистый взгляд друг на друга. А стоит ли действительно, вот как в ведической культуре, в древнем ведическом обществе, отдельно воспитывались мальчики и девочки? Вот в наше время насколько это применимо?
Ну, в наше время очень сложно это делать, действительно. Вот. Но это хорошая идея, воспитывать мальчиков и девочек отдельно. Потому что, во-первых, элементарная логика подсказывает, что мальчиков и девочек нужно воспитывать по-разному.
Да, конечно.
Понимаете, да? И поэтому как их можно вместе воспитывать? Потому что одним нужно одно, другим нужно другое. И второй момент, то, что мальчики и девочки, когда вместе... то это даже, может быть, подсознательно влияет на них и ухудшает их как бы восприятие учебной информации, ухудшает. То есть они хуже учатся. Это мешает учебе сильно. Вот. Возникают какие-то сложности в самоконтроле там, и так далее, с памятью какие-то могут проблемы. Но это не очень благоприятно сказывается. Поэтому лучше, когда отдельно. Вот. Но как это реализовать на практике, честно говоря, я пока не знаю. Может, какие-то есть варианты мужских, например, школ там, или женских школ. Вот. Ну, пока вот не знаю даже, что посоветовать вам в этом случае.
Угу. Хорошо, ну, идея понятна, как лучше, а там уж будем стараться в наше время. Далее я зачитываю следующий вопрос, который к нам пришел от Романа. Он спрашивает... Я вот не встречал в лекциях описание вопроса отношения сына к матери и к отцу. Укажите, пожалуйста, в ответе основные моменты этого вопроса и подскажите материалы для его осмысления. Итак, как сын должен относиться к матери и к отцу, вкратце?
Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь, должно быть очень глубокое уважение, потому что любой человек, и там дочка или сын, это неважно, они, в зависимости от своего отношения к отцу и к матери, получают такую судьбу свою. То есть это вот напрямую судьба зависит их дальнейшая от того, как они относятся к своим родителям. Вот. Сын является продолжением своего отца, поэтому он должен помогать родителям, должен стараться заботиться о них. В ведические времена сын оставался с родителями своими, то есть он получал, жил с ними вместе. То есть, например, сыну уходить в дом к жене, например, в будущей своей, да, это не очень благоприятно. Вот. Но когда невестка приходит в дом, это хорошо. То есть это благоприятно очень. Вот, при, если хорошие отношения, например, с родителями какие-то, вот, то сын должен заботиться о родителях. Таким образом, он, живя с родителями вместе, вот, он заботится о них. Потому что родители стареют, вот, у них появляются какие-то уже, они уже не могут там иногда заботиться о себе, не могут иногда там зарабатывать необходимое количество средств. Например, в Индии, например, по-моему, насколько, я не знаю сейчас, насколько сейчас там это актуально, но вот раньше было, даже не было такого понятия пенсия, потому что о родителях престарелых заботились старшие дети, сыновья.
Вот. Проблем не возникало.
Да, отец, он является старшим в любом случае, нужно понимать. Мать является тоже старшей для вас. То есть это, конечно, сейчас в современных условиях приходится применять разум для того, чтобы правильно построить отношения. Но в уме нужно иметь в виду всегда, что отец старший и мать тоже старшая для вас. То есть вы должны проявлять смирение по отношению к этим родителям своим.
Угу, я вот знаю,
очень
что...
серьезно.
Да-да-да. Я знаю, что в Индии сейчас живут несколько семей в одном доме. То есть и бабушки, и отцы, и матери и дети.
Это все по мужской линии идут. Это все по мужской линии. Потому что девушки обычно уезжают в другие семьи. Угу. К мужу они переезжают.
Хорошо. Вопрос такой. У нас, для нас, это благоприятно жить с родителями, стараться вот все вместе? Или же родители не должны вмешиваться, допустим, в семейную жизнь своих детей? Как в этом случае?
Ну, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что есть определенные ашрамы. Вы, наверное, слышали об этом. Ашрам подразумевает, есть первый ашрам, это брахмачари ашрам, который подразумевает ученичество. То есть человек должен научиться получить какое-то знание. Вот. На втором этапе этого ашрама, второго ашрама, он должен реализовать это знание на практике. Это называется грихастха ашрам. И третий ашрам – это ванапрасха, мы уходим от дел. То есть люди, которые уже находятся на уровне ванапрасхи, они уже получили знание, они уже его реализовали и обладают квалификацией этим знанием делиться с младшим поколением. Понимаете, для того, чтобы жила... Обычно почему такие старики у нас несчастные? Дело в том, что вот это вот реализации не произошло. Но желание давать, делиться с младшим поколением, оно есть. Потому что у старшего поколения это естественная природа. У них есть огромное желание поделиться своим опытом, поделиться какими-то своими размышлениями, какой-то вот внутренним содержанием каким-то с младшими поколениями. Вот поэтому они в основном сейчас современные бабушки, дедушки, они общаются с внуками. Но на самом деле это должно быть не ограничиться внуками. Они должны обладать такой квалификацией, чтобы их и дети тоже слушали их. Поэтому необходимо воспитывать в себе, взращивать в себе эту квалификацию общения. Вот. И в этом случае дети склонны выполнять наставления квалифицированных старших преданных, отца, матери, там, склонны к этому они. Если вы будете достаточно мудры, то в чем проблема тогда будет? Вы тогда не будете где-то передавливать там, или не додавливать, например. Вы будете делать так, как нужно делать. Тогда вас будут очень уважать дети ваши. Будут приходить к вам за советом, спрашивать, что делать в нашей семье. Они будут чувствовать защиту от вас исходящую. То есть они будут знать, что кому можно прийти. Потому что их этап – это реализация этого знания. А это очень непростая вещь. Реализовать на практике это знание. Очень непросто это. Поэтому им, естественно, нужна помощь. И эту помощь кто им может оказать? Только родители, которые уже реализовали эти вещи. Это самое ближайшее. Поэтому отец является главой семьи. До конца он является главой семьи. Вот. Он миротворец главный. Вместе с матерью. Он миротворец. Он старается создать, сохранить мир в семье. Но чтобы были хорошие отношения между членами, всеми членами семьи. Вот, а мать ему помогает в этом, его, или там бабушка, ну, жена этого старшего члена семьи, помогает ему в этих вещах. И таким образом будет мир в семье. Это очень благоприятно, очень-очень благоприятно, потому что такая семья, она нерушима. Такая семья и обладает полна счастьем, полна прекрасными отношениями, какими-то реализациями полна семья. Это очень-очень благоприятно. Вот. Но в современной семье нужно понимать, что очень сложные отношения, очень сложно жить с родителями, очень сложно жить с детьми, например, родителям. Вот. Очень сложно построить эти взаимоотношения друг с другом. Вот. Но это надо стараться делать, потому что это самая духовная практика подразумевает квалификацию в отношениях в любом случае.
Угу. Спасибо за ответ. Спасибо и вам снова. Мы продолжаем зачитывать ваши вопросы. Напомню, что мы общаемся сегодня с Дмитрием Высоцким на тему искусства взаимоотношений. Именно по этой теме мы принимаем ваши вопросы к нам на e-mail radio@sobachkatorsunov.ru или же по скайпу. Кроме того, что вы можете написать свой вопрос в скайпе, вы можете лично дозвониться и попасть в прямой эфир, задав свой вопрос. Я же зачитываю то, что пришло на этот момент. Пишет нам Любовь. «Моему сыну 29 лет, живет отдельно с женой и 5-летней дочкой. Ознакомлен с духовными практиками и немного ими занимался ранее. Финансовое положение семьи стабильное, имеется достаток. Недавно его потянуло на азартные игры, на деньги через интернет. Возможно, начал курить. Жена равнодушна. Разговора пока не получается. Я ненавязчива, только молюсь за сына». Что можете посоветовать и как спасти ситуацию? Вот переживает мать за своего сына. Что можете подсказать?
Ну, я думаю, можно поговорить просто каким-то образом. Я бы сделал бы так. Вот, нужно правильное умонастроение, обзавестись этим правильным умонастроением нужно и поговорить, и причем поговорить не просто с сыном, может быть, а вместе с сыном, с женой. Но желательно предварительно, конечно же, разведать обстановку, в чем причина такого поведения.
Вот Любовь пишет почему-то, что разговора пока не получается. Возможно, нам нужно уточнить, по каким причинам не получается разговор, да? Возможно, Любовь, вы уточните?
Дело в том, что бывает так, что, например, человек хочет очень, ему хочется играть в азартные игры, например. Но и мать, когда приходит и говорит какие-то слова... Вот, его это раздражает сильно, потому что он сам понимает в глубине своего сердца, что это не очень хорошо этим заниматься.
И вот, как достучаться? Как быть,
нужно
чтобы не
очень много смирения проявить. Нужно найти такие слова, которые: «Сыночек, я тебя очень люблю, ты у меня такой замечательный». Вот. Ну, может быть, зачем ты как бы занимаешься? Как бы, у тебя столько возможностей, ты можешь так себя реализовать здорово. Вот, а это путь никуда. Вот, это я, может быть, подготовиться, например, какие-то примеры привести из жизни людей, которые. Потому что, например, я точно знаю, что я встречался с людьми, которые очень сильно находились в зависимости от игр, вот этих вот азартных игр. Были в очень сильной зависимости. И это. Они сами говорили, что это просто какое-то было. Они даже, говорит, не жили просто, но как-то вообще вот какое-то было наваждение просто.
Помешательство
какое-то, безумие какое-то было. Вот. И это было печально всегда, потому что люди влезают в долги, перестают заниматься какой-то, выполнять свои обязанности, работой перестают заниматься. И можно это как наркотики, как алкоголь, это то же самое. Вот мы с вами уже об этом говорили сегодня. 4 принципа. Угу. Это очень неблагоприятно, когда человек занимается вот азартными играми. Азарт, он только развивается, он разрушает психику человека, разрушает его интеллект, разум разрушает. Поэтому это очень неблагоприятно. Нужно постараться найти какие-то слова, подобрать. Может найти какого-то, если у вас не получается, может найти какого-то авторитетного человека, который мог бы поговорить с ними также.
Возможно, вот, мужчину лучше поймет ее сын. То есть какой-то мужчина, чтобы с ним пообщался. Может так?
Должен быть авторитетный человек в семье. Вот для этого говорится, что одной из обязанностей мужчины является найти авторитет для своей семьи. То есть тот человек, который является авторитетом и для мужа, и для жены. Ну, может быть, когда дети взрослые, для детей тоже являлся бы авторитетом. Вот. И такой человек, конечно, очень является хорошей защитой семьи, потому что он может всегда подсказать или какое-то сделать замечание, когда муж и жена воспримут это правильно. Вот, и выполняя его рекомендации или замечания, будет налаживаться отношения внутри семьи.
А вот так как Любовь написала, что ее сын был ознакомлен с духовными практиками и немного ими занимался, может быть, каких-то единомышленников именно из этого движения вот найти и как-то вот с ними пообщаться? Может, они могли бы помочь в этой ситуации, как вы считаете?
Ну, найти кого-то, наверное, это будет сложно весьма, потому что квалификация сейчас как бы очень сложно, найти квалифицированного человека сложно, но какого-то авторитета, безусловно, если он занимался духовными практиками, то наверняка он на кого-то как бы ориентировался, то есть был какой-то у него авторитет в его поисках, был какой-то попробовать посмотреть, что там у него, может быть, по этому поводу сказано. Вот. Нужно как-то постараться найти подход сыну своему. Это не просто, я понимаю. Может быть, через жену как-то там повлиять, может, еще что-то. Но нужно что делать обязательно. С этим что нужно делать обязательно. Поэтому не опускайте руки. Потихоньку там, вот, знаете, капля воды и камень точит.
Хорошо, я желаю нашей радиослушательнице, чтобы у нее все получилось. Будем надеяться, что все будет хорошо. Мы переходим к следующему вопросу, потому что другие радиослушатели также ждут ответов на свои вопросы, которые уже прислали. Так пишет нам Марина. «Мне 22 года, сейчас ни с кем не встречаюсь. Хочу узнать, каковы обязанности незамужней единственной дочери перед родителями, как к ним относиться правильно, выполнять ли все их требования, в частности, если они давят, хотят, чтобы я работала очень усиленно, иначе, по их словам, будешь никем в жизни. Хотят, чтобы я уже сейчас полностью обеспечивала себя сама, но в то же время ругают, когда из-за того, что на работе, нет сил что-либо делать по дому, готовить и убираться получается изредка. А если, предположим, девушка не выходит замуж вообще, ну не получилось, допустим, по ведам она должна жить с родителями всю жизнь или нет?»
Ну, такая девушка по ведам жила всю жизнь, конечно, с родителями своими. Ну, вообще, это очень... Такого, наверное, не было в ведические времена, потому что считается, что если отец вовремя не выдает свою дочь замуж, то это плохая карма, bad карма. Вот. Поэтому все родители старались тем или иным способом дочку замуж выдать. Что касается нынешнего времени, то здесь немножко сложнее может быть эта ситуация. Вот. Нет, не обязательно, чтобы дочка жила, например, вместе с родителями всегда. Вы можете как-то действительно делиться, если у вас такое есть желание. Вот, но при этом нужно понимать, что вы находитесь под защитой отца. Вот это важный момент. До того, как вы выйдете замуж, вы находитесь под защитой отца. Он вас защищает, он несет за вас ответственность. Почему он так переживает сильно? Потому что он подсознательно чувствует, что он несет за вас ответственность. Он должен что-то сделать для вас. Работать, безусловно, конечно, нужно для того, чтобы с кем-то стать, как говорит ваш отец. Вот. Нужно просто понимать, какой работой, какой видом деятельности нужно заниматься. То есть, что значит кем-то стать? Вы кем хотите стать, например? Если вы хотите стать просто инженером, то это не принесет вам счастья. Нужно стать человеком в первую очередь. Нужно реализоваться как женщине, стать женщиной, человеком, вот, развить все эти качества. Вот. А вся эта внешняя деятельность, там, работа в том числе, она сопутствует этим вещам. То есть, конечная цель в любом случае – она является духовной целью, нематериальной. Вот, тогда все будет нормально, все будет успешно. И, конечно же, нужно в этом проявлять какую-то целеустремленность и реализовываться.
Спасибо вам за ответ. Далее у нас пришел вопрос от Елены, который является продолжением нашей темы воспитания детей разных полов. Спрашивает она: подскажите, пожалуйста, как правильно воспитывать детей, вот если они как раз разных полов, они ведь в любом случае будут жить вместе, если это брат и сестра.
Ну, брат должен брать на себя ответственность за свою сестру, то есть защищать должен. Вы должны таким образом воспитывать его, чтобы он защищал ее. И неважно, старше он или младше. То есть он должен защищать свою сестру, помогать ей какие-то, да, ну, как мужчина себя вести, брать на себя ответственность за нее. Девочка, она должна заботиться о нем, как мать, например. Может заботиться, как мама заботится о своем сыне, так она может заботиться о своем брате точно так же, развивая в себе женские качества. Вот, это хорошо будет, все нормально. Если говорить о том, что как воспитывать их детей этих вообще, в принципе, то... А мальчика надо смотреть по варне тоже, как воспитывать. Девочку обычно воспитывает мама, и мальчика папа воспитывает, девочку, соответственно, мама воспитывает. Вот. И девочка, она просто, ее достаточно просто защищать. Если девочка находится под защитой, всесторонней защитой, то в этом случае она вырастает реализованной личностью.
А я вот слышала такое, что девочке нужно обязательно предоставить свою личную комнату, ну, по возможности. То есть, по крайней мере, девочка нуждается в этом больше, чем мальчик. Вот есть такое?
Ну, думаю, да, что не было бы неплохо, потому что у девочек должна быть личное пространство. Для девушки очень важно иметь личное пространство. Для любой женщины, для маленькой, для большой, Вот. И очень важно иметь личное пространство, чтобы она себя комфортно чувствовала в нем. Именно по этой причине, например, в мусульманских странах существует женская половина. Кстати говоря, в Индии тоже существует. У индуистов существует тоже такая женская половина, так называемая. То есть та половина, где женщина может побыть отдельно, как бы подумать, может быть, как-то уединиться. Потому что это очень необходимо для женщины. Иногда бывает очень необходимо. Вот. И мужчинам, которые... Мужчине не так это важно, на самом деле, это уединение. Вот. Поэтому для него не делают специально какие-то отдельные комнаты, там, мужские, там. Это может быть кабинет, например, какой-то, если есть такое желание, чтобы мужчина мог поработать там дома, посидеть. Но, в принципе, ему это не очень важно для него. Но для женщины очень важно иметь личное пространство. Тогда она будет, у нее не будет каких-то вот депрессий, ну, негативных каких-то проявлений, может быть, в жизни. Ей будет легче переносить все это.
Я даже слышала, что в ведической традиции существовали так называемые комнаты гнева для женщин, где она могла выплескивать свои эмоции, потому что держать их в себе – это не совсем хорошо, выплескивать на мужа еще, может быть, хуже. Вот такое было?
Да, были такие специальные комнаты. Вот, когда женщина-то заходила, муж то обижал, спрашивал, что случилось. То есть она могла там высказать, в чем претензия какая есть. То есть она таким образом обращала на себя внимание своего мужа.
Угу. То есть она там могла находиться с мужем и там общаться? Или она исключительно сама должна туда пойти, побить посуду, покричать и все остальное? Как это происходило?
Нет, ну нет, не совсем так это было. Это вы рассказываете больше такой на японский вариант, когда вот на заводах ставили такие вот манекены начальников там цехов, и рядом палка лежала. Если ты недовольный своим начальником цеха, ты можешь взять эту палку и побить его, в конце концов, выплеснуть свой гнев. Нет, до этого не доходило, но женщина могла, если мужчина понимал, что женщина ушла в эту комнату специально, это было в основном, может быть, в царских дворцах, там, где была возможность эти лишние комнаты иметь. Вот, женщина ушла туда, значит, что-то произошло. Значит, муж должен был идти успокаивать ее туда. Ну, или эту проблему каким-то образом решать. Потому что бывает, мужчины, они очень, очень невнимательные. И иногда необходимо просто привлечь это внимание.
Дать
себе,
понять, что что-то что, не то.
Да, что нужно, да, что-то не то. Надо дать ему понять это, чтобы мужчина взялся за голову и начал решать эту проблему. Чтобы он заметил ее, в конце концов, эту проблему.
Хорошо. Спасибо вам за уточнение и за ответ на этот вопрос. У нас на часах 19.00. Давайте-ка немножечко поспешим, чтобы зачитать все остальные пришедшие к нам вопросы и дать вкратце на них ответ. Итак, следующий вопрос у нас от Марины. Она пишет: «Перестала разжевывать семейные проблемы подруги. Немного отстранилась, предложив подруге найти то, что может ей по-настоящему помочь. Молитва, йога, пожелание счастья. При этом в своей помощи не отказываю, просто предлагаю ей что-то понять самой. Подруга обиделась, никак не может выйти из круга мыслей, что все вокруг виноваты в ее несчастьях. Что делать? Ведь подруга мне дорога».
Да, это не очень хорошее такое положение, потому что вы тоже как бы оскверняете свое сознание, участвуя в таких вот как бы дебатах, может быть, там, да, в этих вот разговорах. Но женщине, вы должны понимать, а женщине нужно, необходимо иметь возможность выговориться где-то. Вот. Таким образом, женщина, выговариваясь, решает свои проблемы женские. Вот, и успокаивает свой ум. Вот. И, ну, так получилось, что она нашла объект этого вот, кому можно что-то высказать, это вас. Вот, поэтому проявите такое милосердие, терпение. Вот. И единственное, что, может быть, нужно, чтобы каким-то образом мягко очень постараться сводить с критики на кого-то, значит, сводить на более конструктивные вещи. То есть, скажи, если даже критика это тоже может быть неплохо, но критика должна быть конструктивной. Если, например, кого-то критикует, нужно, чтобы это было обосновано. Если, то есть вы должны предложить какой-то вариант решения этой проблемы. Если он не предлагается, тоже не конструктивно. Если вы не знаете, как решить эту проблему, то лучше не критиковать никого, то так же. Вот, то есть это такой вопрос такой критики. Критика это вообще такая сложная, на самом деле, вещь, потому что многие путаются. Как это? Вот, то ли ты покритиковал, то ли ты как бы конструктивно что-то предложил. Мы часто путаемся в этих вещах. Ну, вот, постарайтесь, чтобы это было все очень конструктивно. Если уже ваша подруга что-то предлагает, кого-то ругает, то пускай что-то конкретное скажет. Вот. Пускай как, скажет, как это можно исправить. Вот об этом лучше говорить. Не о том, что она плохая, там, и все плохие, правительство плохое, вот, и бабушки эти плохие, которые на лавочке сидят перед подъездом, там, и много чего плохо, да, ну, а что делать с этим? Пускай предложит сначала. Если она не хочет, не может чего предложить, то лучше об этом вообще не говорить. Вот, я думаю, что она заставит ее задуматься. То есть вы таким образом ее не обидите, в то же время она перестанет этим заниматься.
Спасибо, ответ понятен. Мы продолжаем нашу беседу об искусстве взаимоотношений. И следующие вопросы я зачитываю. Татьяна пишет нам. Беседовала с человеком, казалось, что он внимателен к теме о том, зачем нужна человеческая форма жизни. В конце сказал, что никакого Бога нет, и все это бред. А у меня внутри осталось чувство досады или обиды, в общем, тяжести. И вопрос, что делать, когда такой осадок в душе?
Потому что вы привязываетесь к результату. Вы думаете, что... вы поймите, что Господь, Он дал всем право выбора. Каждый человек может выбрать. И любой человек имеет право на собственное мнение. Вы не имеете права это мнение, свое мнение навязывать ему. Вот. И поэтому, если вы, вам тяжело это делать, то нужно это постараться как бы научиться это делать. Вот, просто принимайте, любой человек имеет право, и не нужно перебивать, например, человек какой-то имеет, что говорит, Бога нет. Ну, хорошо, если это его право так думать об этих вещах. Вот ваше право думать по-другому. Вот, просто это называется правило Ахимсы. Не навреди, не применяйте насилие по отношению к другим людям. Вот, это, иначе вы попортите отношения с ними. Вот, поэтому если человек не верит в Бога, он имеет на это право не верить в него. Именно по этой причине, что мы не хотим общаться с Богом, именно по этой причине мы попали в этот материальный мир. Вот, поэтому здесь ничего удивительного нету абсолютно. Вот, и это его право выбора, скажем так.
Получается,
вот,
если
у вас
вы...
может быть...
Да-да-да.
То есть вам не нужно с ним вступать в какой-то конфликт, спорить с ним. Вот. Просто если чувствуете, что человек, например, имеет какую-то другую точку зрения, убежден в ней, то лучше, наверное, этот вопрос не продолжать, иначе он заведет вас к конфликту.
Получается, что если мы навязываем свою точку зрения в этот момент человеку, даже если это самая верная из верных точка зрения, то это является насилием. И вот как раз это является не поддержанием этого принципа Ахимсы даже, вот такое.
Да, спасибо большое, Олеся, вы очень правильно поняли. Вы сказали правильно.
Угу. Спасибо и вам за ответы. Я тоже очень много для себя узнаю. Очень интересная у нас беседа. И у нас осталась еще парочка вопросов, которые я спешу зачитывать. Елена пишет. Подскажите, пожалуйста, а кто же должен заботиться о родителях-пенсионерах, если в семье у них две дочери, замужем, и они живут со своими мужьями, а сыновей нет? Кто же, зятья, может быть, спрашивает Елена.
Да, в принципе, могут зятья заботиться, потому что, например, в ведические времена зятья также являлись детьми. Они называются, только считаются сыновьями. Это тоже, то есть это даже в наше время и то зятья иногда называют своих родителей жены своей, называют папа-мама. Такое бывает, встречается. Ну вот, в ведические времена это конкретно было. Говорили, что это наши дети. То есть вот это наш. Мы получили еще одного ребенка. Или дочку взяли, тоже получили еще одну дочку, например. Или сыночка получили еще одного. Вот. То в этом случае, конечно же, это неплохо, пускай зять заботится. Нормально. Вот об этом не нужно забывать просто, чтобы. В основном дочки должны заботиться тоже об этом. Применять, как бы не нужно делать так, чтобы дочки были против этого. То есть надо, если вы. Ну, это, конечно, зависит от воспитания. Поэтому вместе, если дочка вдохновляет, то, конечно, дядя будет заботиться о родителях и жены. Вот. Это неплохо, это для него же очень, очень благоприятно будет. Это хорошая карма. Вот. И он будет и счастлив, и будет ему за это воздано, скажем так, по заслугам по его.
Угу.
Хорошими плодами.
Хорошо, спасибо вам снова за ответ. Далее пишет нам Ксения. Она спрашивает, как построить отношения с отцом-алкоголиком? Он пьет уже лет 20-25. Мне 24 года, я думаю о том, когда у меня будут дети. Как можно построить отношения между дедом-алкоголиком и внуками? Не хочу, чтобы они видели такое. Как быть? Не приводить детей вообще? И как на данный момент мне построить отношения с таким отцом?
Да, необходимо применять разум. И опять-таки вопрос, как мы начинали сегодняшнюю передачу, говорим о дистанции. Необходимо выдерживать соответствующую дистанцию. Да, человек, например, говорит, я хочу пить, я пил, пью и буду пить. Мне это нравится. Вот. Вы должны уважать его решение, но при этом вы не обязаны с ним поддерживать близкие отношения. Вы можете на какой-то дистанции держать это. Какую-то дистанцию с ним держать. Потому что вы не обязаны ему помогать спаиваться. Например, там, деньгами его обеспечивать, чтобы он мог покупать себе водку. Это не входит в ваши обязанности. Детей также, конечно же, лучше держать на расстоянии. Вот, вы можете сказать, что прямо в открытую сказать своему отцу, что если так будет продолжаться, да, то я не могу, я не хочу, чтобы мои дети видели, как их дед напивается. Поэтому извини, значит, мы будем с тобой общаться там изредка где-то так видеться. Mm-hmm. Вот, может быть, это, даже это позволит ему задуматься над своей жизнью дальше. Может, он поменяет свое мнение относительно алкоголя.
В любом случае, получается, нужно проявлять уважение и как-то любовь проявлять.
Обязательно. Вот если он скажет, например, что я вот не могу не пить, вот в этом случае вы обязаны просто помочь ему каким-то образом избавиться. То есть либо пройти какое-то медикаментозное лечение, либо как-то еще помочь ему. Но это необходимо сделать. Вот. Но пока он не хочет, не захотел сам, то в этом случае просто держите дистанцию определенную.
Угу. Спасибо вам за ответ. Я думаю, что у нас последний на сегодня вопрос. Спрашивает у нас Ольга. Как именно влияет на ребенка секс при беременности? Вот такой краткий вопрос. Кстати, уже не первая радиослушательница присылает нам такой вопрос.
Но нехорошо это. Угу. Это нехорошо. Потому что вообще секс, он предназначен для того, чтобы для рождения ребенка. Если женщина уже беременна, то это просто секс для удовольствия получается. Да, это уже само по себе как бы не совсем морально, скажем так, да. Вот, другой момент, что вот это вот создается определенная атмосфера у женщины внутри, когда она развивается плод внутри нее. Вот, и поэтому вы вторгаетесь таким образом, нарушаете эту атмосферу, эту гармонию определенно. Вот, и, естественно, это влияет негативно. Во-первых, например, это может также сказаться, например, потом на будущей сексуальности этого ребенка.
Угу, то есть изначально уже все влияет и закладывается все
это
в ребенке.
Все, буквально весь мир, то есть мы так устроены, что мы приспосабливаться начинаем, когда клетка начинает делиться с одной на две, поделилась уже. Вот с этого момента мы начинаем приспосабливаться к этому миру и постигать его, этот мир. И все, что влияет, там музыка какая-то, звуки какие-то, все это оказывает влияние на развитие этого маленького плода, вот, и впоследствии ребенка и человека. Вот, все влияет, в том числе и это. Поэтому это не очень благоприятно, я бы не советовал заниматься этими вещами во время беременности.
Спасибо вам снова за ваши ответы, за все, которые сегодня прозвучали у нас. Я напомню всем нашим радиослушателям, что отвечал на ваши вопросы Дмитрий Высоцкий. Как обычно, мы общаемся по средам с 6 вечера. А сегодня, как и в прошлый раз, мы говорили об искусстве взаимоотношений. Какая тема будет в следующую среду, вы узнаете, если будете слушать Аюрведа Радио. Вам, Дмитрий, снова большой поклон и спасибо, что были сегодня с нами.
Да, всем большое спасибо. Я рад, что были все опять присоединились. Старые были уже знакомые, были на радио, приходят, слушают. Очень важное, может быть, какое-то ведическое знание. Разделяют со мной. Это мои единомышленники, я считаю. Вот, большое вам спасибо. Оставайтесь и дальше с нами. Счастья вам, удачи. Счастливо, до свидания, до следующей среды.
До следующей среды, и мы вам говорим до свидания. А Аюрведа Радио продолжает свою работу для вас. Оставайтесь с нами.